Глава 12. Когда машина остановилась возле здания аэропорта, таксист еще не закончил рассказ о том, как в 14 лет потерял невинность с разносчицей свиных ног. Джим и Тони расплатились с ним и с чувством облегчения покинули злополучное такси. Войдя в зал ожидания, они припали к окнам, чтобы понаблюдать за тем, как поведет себя таксист. Однако ничего особенного не происходило. Такси подъехало к стоянке, взяло пассажира и уехало.
«Кажется, обошлось», – сказал Джим, но, повернувшись, увидел посредине многолюдного зала полицейского.
Он внимательно посмотрел на двоих молодых людей, а затем направился прямо к ним.
«Что будем делать?» – прошептал Тони.
«Стой и улыбайся», –
краешком губ проговорил Джим. И они стали напряженно улыбаться, глядя на приближающегося полицейского.
«Молодые люди», – произнес тот с вопросительной интонацией.
«Да, офицер», –
ответил Джим, с трудом удерживая улыбку.
«У вас все в порядке?»
«Да, все в порядке».
«Вы как будто волнуетесь».
«Это потому, что мы полетим первый раз в жизни. Немного страшно».
«Ах, вот оно что!» –
полицейский кивнул.
«В таком случае счастливого полета!»
«Спасибо, офицер!»
Лишь когда полицейский ушел, Джим и Тони решились отправиться к кассам. Там, возле справочного табло, они узнали, что в сутки рейсов на Сан-Луис с промежуточной посадкой в Галлиополисе было 3. Ближайший из них в 19 часов – должен был выполнить аэробус компании «Аэргаз». Друзья разыскали кассовое окошко с эмблемой «Аэргаза». И Джим первым подошел к миловидной девушке.
«Мне, пожалуйста, 2 билета до Сан-Луиса на 19 часов», – сказал он.
«Первый класс, экономический», – уточнила девушка с безупречной профессиональной улыбкой.
«Экономический, пожалуйста».
«Назовите ваше имя».
«Мое имя? А зачем вам мое имя?» – насторожился Джим.
Ему казалось, что стоит только произнести вслух «Джим Симмонс», как тут же изо всех углов набегут краснолицые капралы-батлеры и утащат их с Тони в тюрьму. Заметив колебания клиента, девушка объяснила.
«Вы можете не сообщать вашего имени». И тогда в соответствующей графе мы просто напишем «Имя не указал». В этом нет ничего страшного. Очень многие люди не желают, чтобы кто-то знал об их перемещениях.
«Да нет, я не делаю из этого какой-то тайны».
В поисках поддержки Джим оглянулся на Тони, но тот лишь пожал плечами.
«Я не боюсь, что кто-то узнает о моих перемещениях. Я скажу вам свое имя». «Меня зовут...»
Джим напряг мозги, чтобы придумать себе новое имя.
«Меня зовут Бакун Кумананайзер. Да-да, Бакун Кумананайзер. Именно так».
«Бакун Кумананайзер?» С трудом повторила девушка. «Так?»
«Да, так», подтвердил Джим, наблюдая, как, шевеля губами, кассирша старательно вписывает данные в бланк.
Наконец, ей это удалось, и она снова обратила свой взгляд на Джима.
«Кому будете брать второй билет?»
«Моему другу. Его зовут... как там тебя зовут?»
Слышавший весь этот бред Тони на мгновение растерялся.
«Меня зовут Варух Мардумшар».
«Мардумшар?» – уточнила девушка.
«Да-да», – вмешался Джим. «Мардумшар через черточку. Через черточку. Варух Мардумшар».
Кассирша пожала плечами и занесла это имя в следующий бланк.
«С вас 796 реалов», – объявила она, подсчитав стоимость билетов. «Будете платить карточкой?»
«Нет, у нас наличные», –
ответил Джим и, достав из кармана деньги, стал отсчитывать засаленные десятки и пятерки. У Тони были ассигнации такого же достоинства. Отсчитав всю сумму, приятели пододвинули этот ворох к кассовому окошку. Девушка улыбнулась и начала быстро пересчитывать деньги.
«Все в порядке. Вот ваши билеты. Надеюсь, вам понравится летать с нашей компанией».
После того, как билеты были куплены, возникла другая проблема. Как провести оставшееся до посадки время? Джим, напуганный преследованиями полиции, предложил спрятаться на улице и пересидеть там. Однако Тони сказал, что это неправильно. «Если заметят, что мы прячемся по кустам, это непременно вызовет подозрение. Полицейский нас уже видел, и уж, конечно, он ходит где-нибудь неподалеку. И при случае на нас посматривает».
«Думаешь?»
Джим тут же огляделся, но полицейского нигде не увидел.
«И еще это твоя дурацкая затея. Выдумал себе какое-то непроизносимое имя. Если у нас спросят имена, как мы сможем подтвердить их, если у нас под рукой не будет билета?»
«А ты запоминай», – посоветовал ему Джим. «И потом, никто не мешал тебе придумать для себя имя получше. Кстати, нам еще нужно сдать багаж».
«Это не багаж. Это ручная кладь».
«А ты-то откуда знаешь?»
«Я однажды родственников провожал».
«Ладно, давай-ка поищем, где можно чего-нибудь съесть. А то я с самого утра ничего не ел. Не было времени».
«Ага, можно подумать, у меня было время. Ты же позвонил чуть свет. Я-то думал, действительно работу найдем. А оказались в полиции».
«Ну и что? Зато уже сегодня вечером мы окажемся в Сан-Луисе, а через год, если все будет хорошо, станем лейтенантами».
«Вот всю жизнь об этом мечтал», – криво усмехнулся Тони.
«Ну ладно, нечего тут нам возле касс стоять, внимание привлекать. Пойдем на второй этаж. Там есть неплохое кафе, где мы поедим и сможем пока укрыться».
«Ты-то откуда знаешь, что там кафе?» – удивился Тони.
«Да тоже, как-то родственников провожал».
Стараясь не слишком обращать на себя внимание, друзья пересекли немноголюдный зал ожидания, поднялись по лестнице и, войдя в кафе, заняли места в самом дальнем углу. Заказав недорогое блюдо из картошки, они стали коротать время. Когда наелись, заказали колы и подтягивали ее банку за банкой, не желая покидать кафе. Однако и здесь друзья ухитрились обратить на себя внимание. Своей простой одеждой и тем количеством колы, которые они выпили. Количество банок на их столе росло, и официанты поглядывали на посетителей с подозрением, отчего Джим и Тони еще более нервно тянули через соломинки опостылевший напиток.
«Слушай, Джим, я больше не могу», – спустя час признался Тони. «Мне нужно в туалет, а потом эту проблему придется решать в аэробусе. Там наверняка есть туалеты». «Ну и что? Ты представь, как мы все 2 часа полета будем бегать в туалет».
До посадки на их рейс оставался ровно час. И согласно правилам, по залам аэропорта объявили, что пассажирам рейса до Сан-Луиса на 19 часов необходимо пройти к 4-му терминалу для регистрации и проверки багажа.
«Проверки багажа?» – спросил Джим. «А что это означает? У меня вещи в чемодане мятые, я их в торопях комом бросал».
«Это твои вещи, и ты можешь укладывать их как угодно».
«Хорошо, если они тоже так подумают», – вздохнул Джим и покосился на официанта. «А если они будут рассуждать так? Собирался в спешке, значит, от кого-то убегал».
«Да прекрати, Джим, это уже паранойя».
«Станешь тут параноиком, когда приходится убегать через чужую квартиру. Ты знаешь, что я с полицейскими разминулся всего на несколько секунд? Едва я заскочил к мистеру Поджерсу, они появились у моей двери и стали ее высаживать. До сих пор не знаю, как там с ними объяснялась мать». «Ну ладно, делать нечего. Пошли отсюда».
Друзья собрали свои вещи и, сопровождаемые настороженными взглядами официантов, стали спускаться на первый этаж. Там они первым делом отыскали туалет и, зайдя в него, подивились царившей там чистоте.
«У нас в школе не так было», – сказал Джим.
«Да, в школе не так было», – оглядывая стены из сверкающего белого кафеля, согласился Тони.
«Даже на бирже, на что уж заведение должно быть приличное, и то все стены загажены». «На бирже-то понятное дело. На бирже люди огорченные ходят, без работы. Вот и не следят за своим поведением».